не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Продолжаем программу «Не судите сами» на радио «Спутник». Авторская программа адвоката, писателя, телеведущего Павла Астахова. Поговорим о зерновой сделке. Россия возобновляет участие в зерновой сделке, но это не значит, что она будет продлена. Ситуацию необходимо оценить со всех сторон и потом уже выходить на какие-то решения. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но вот интересно разобраться, в чем же суть зерновой сделки, какое участие в этом процессе России, куда отправляется зерно из украинских портов. На эти вопросы будем также отвечать с кандидатом экономических наук, редактором телеканала «Сельский час» Игорем Абакумовым. Игорь Борисович с нами на связи со студией. Я приветствую и Павла Алексеевича, и Игоря Борисовича.
Добрый вечер.
Да, все нас слышат, ну а кто-то еще и видит, я так понимаю, да, потому что трансляция у нас ведется и в нашем канале в Рутуб, и во ВКонтакте «Радио Спутник», не забывайте, можно заходить, и в Телеграм-канале, Телеграм-канал «Радио Спутник», напоминаю об этом. Павел Алексеевич, давайте продолжать. Да, что-то у нас опять... Опять со связью. Я напомню, кстати, что и телефон прямого эфира работает. +7 495 95 95 91 2. По этому номеру телефона...
Я здесь. Я вас прекрасно слышу.
Слышно. Отлично. Хорошо, Павел.
Да, Игорь Борисович. Андрей, добрый вечер. Я хотел, чтобы и слушатели наши тоже, и зрители, если есть вопрос важный, касающийся непосредственно темы зерновой сделки, тоже позвонили. Потому что очень много вопросов возникает по этой ситуации. И, конечно, я вчера послушал выступление Реджепа Таипа Эрдогана, который, для меня несколько загадок таких повесил. Почему он не ответил на вопрос по поводу того, значит, как он разговаривал с нашим президентом, отослал почему-то журналиста к Байдену. Какие гарантии, кто как кидал гарантии сегодня целый день, и МИД, и все другие политологи и политики пытаются об этом как-то сказать. А похоже, что Киев даже сам не знает о том, что он дал какие-то гарантии. И Владимир Владимирович назвал почему-то Турцию нейтральной стороной в этой сделке, хотя они, мы видели, подписывали и представитель Турции, и наш Сергей Кужугетович, и генеральный секретарь ООН присутствовал при этом, подписывали эту сделку. Поэтому вопросов очень много. Для того, чтобы разобраться, уже не говоря, извините, о том, куда все вообще это зерно поставляется, потому что те отчеты, которые мы видим, что большинство съедает Европа, которая, как оказалось, наверное, самое голодающее население сегодня. Потому что вроде вся эта сделка и осуществляется с целью накормить голодающие свои населения. Поэтому давайте, Игорь Борисович, порассуждаем на эту тему. Вам виднее, вы лучше знаете.
Да нет, я не лучше знаю. В том-то и дело, что никто лучше на самом деле не знает, что происходит. Единственное, что есть цифры, с которыми не поспоришь. Из Украины со времен начала зерновой сделки вывезено 9,5 миллионов тонн продукции, так назовем. Это и зерно, которое включает пшеницу и кукурузу, отчасти рапс. Это шрот, то есть выжимка после того, как сделают масло, да? Это семечко подсолнечное для выработки масла в других странах. И это само подсолнечное масло. Вот такой вот объем. При этом я скажу, что в масштабах мирового рынка это капля в море. Потому что мировой рынок – это 200 миллионов тонн пшеницы и 250 миллионов тонн кукурузы. Как вы понимаете, 9,5 миллионов тонн в этом море – это, так сказать, даже незаметно.
То есть мы правильно понимаем, что вот 9,5 миллионов тонн – это примерно треть, даже чуть меньше трети от того, что предполагалось вывести. По-моему, называлась цифра 30 миллионов тонн, да?
Ну да, приблизительно так, но надо учитывать, я немножечко забегаю вперед, надо учитывать то, что впереди зима, и неизвестно, каково будет снабжение самой Украины, и как бы Россию потом не обвинили в том, что на Украине второй голодомор будет. Вот, это вот, так сказать, это я немножко забегаю вперед, это еще предстоит нам, видимо, обсудить. Ну, по крайней мере, об этом люди говорят на самой Украине. И на освобожденных территориях, и, так сказать, еще не на освобожденных территориях. Теперь о том, о чем вы, Павел, сказали. Куда, собственно, распространяется это зерно, куда оно едет. Значит, почему, да, почему Реджеп Эрдоган так активничает? Ну, ларчик открывается очень просто, когда это данные, вот я сейчас от тех, которые буду называть, это данные не российские, это не, не Роскомстат, да, это не Министерство сельского хозяйства российское, это данные самой Турции. Вот из турецких вот наших источников, да, мы получаем вот такие данные. Турция из этих 9,5 миллионов тонн получила 1 775 000 тонн.
О, не это, слабо, это прям получается это, почти 20%.
Это самый большой куш. Второй куш, 1 750 000, получила Испания. Потом 827 тысяч тонн получила Италия. Китай получил 627 тысяч тонн. И под погрузкой еще туда же стоят, так сказать. Так вот, в сентябре Украина обновила исторический рекорд вывоза растительного масла. 500 000 тонн в сентябре. И 37% уехало в ЕС, 27% опять-таки в Турцию, и 100 тысяч тонн уехало в Индию. Как вы полагаете, это самые голодающие страны или нет?
Ну, Индия, наверное, все-таки там много голодных. А вот скажите, пожалуйста, вот вы сказали масло. А масло входит в эту сделку или это масло отдельно?
А как же, конечно, конечно. Везут-то не только пшеничку. Нет, речь-то идет не только о пшенице, речь идет о кукурузе, о рапсе, о пшенице, о шроте, еще раз подчеркиваю, о самой подсолнечной семечке и о подсолнечном масле. Это вот все это входит в эту сделку. Так что вот такая вот интересная история. Теперь вот надо, мне кажется, понять вопрос, а чего там больше? Там больше экономики, там больше сострадания голодающим странам, или какие-то политические вопросы все-таки решаются, смысл которых нам всем, как я понимаю, не очень понятен.
Да.
Ну вот мне в этой связи хочется напомнить слова президента. Ведь президент вчера сказал, наш президент, что Россия готова выполнить гарантии, да, и бесплатно поставить недостающее зерно бедным странам Африки. То есть мы на себя фактически берем обязательства в случае срыва этой сделки, в случае того, что Украина, а у меня вот уверенность почти на 100%, что они опять в очередной раз используют эти все гуманитарные коридоры для того, чтобы повторить эту атаку, наглую, совершенно отвратительную. И не преминут они это сделать. В этой ситуации мы на себя взяли такие обязательства. Вот хотелось бы понять, это какие объемы? О чем идет речь? Это вот эти оставшиеся там 20,5 миллионов тонн? Или это какая-то часть из них? Потому что мы видим, что все-таки...
Я вам так скажу. Осталось вывести из Украины до завершения этой сделки примерно 7 миллионов тонн пшеницы и 17 миллионов тонн кукурузы. Всего-навсего. Всего-навсего. Но, как вы понимаете...
В какой части мы берем на себя обязательство поставить в Африку? Это примерно сколько?
Вы знаете, даже в процентах здесь... Здесь важен не... Тоннаж, что называется, да? Или как это по-морскому? Не дедвейт важен, да? А важен сам принцип, что мы вообще плевали на эту сделку, и мы можем в состоянии, у России такой урожай пшеницы и зерновых вообще, что мы в состоянии 500 000 тонн вообще бесплатно поставить, чтобы вы, извините за выражение, простите, зрители, да? Простите, слушатели, заткнулись, да? Это я обращаюсь к нашим друзьям.
А вы можете, секундочку, сказать, какой у нас, чтобы мы понимали, все наши слушатели, зрители понимали, для сравнения, какой у нас урожай в этом году?
Вот у нас урожай порядка 150 миллионов тонн вообще. Из них около 100, так сказать, пшеницы самой. Поэтому, понимаете, очень, очень много у нас зерна, у нас излишки зерна. Вот. И с одной из составных частей вот этой вот сделки зерновой, это был допуск российского зерна на мировые рынки, то есть отмена санкций. И нам совершенно цинично говорят, а мы санкции отменили. Конечно, в соответствии со сделкой с зерновой мы отменили все санкции. Но это ложь, хитрость старого Ашира, потому что формально, да, формально, пожалуйста, мы отменили санкции, но фактически банки, если они будут проводить сделки с российским зерном, они подвергнутся санкциям. И эти санкции никто не отменял, Международный банк. То есть сейчас сделки закрываются в течение недели, в течение месяца они могут закрываться, потому что там пути всякие банкиры ищут, чтобы под санкции не попасть. Если раньше они закрывались в течение нескольких часов. Потом суда, на которых перевозится российское зерно, они не имеют права входить в чужие порты, они там не будут обслуживаться. А им ведь нужно не просто довезти это зерно, им нужно еще вернуться назад, а для этого нужно запастись топливом, продовольствием, водой, правильно? Обеспечить себе навигационное, так сказать, обслуживание, а за это тоже надо заплатить, чтобы диспетчеры их, так сказать, подсудили, маяки, чтобы их, так сказать, обработали и так далее, и так далее. Чтобы спутники за ними следили. Но это ведь все под санкциями. Так что, когда нам говорят, что санкции сняты, дайте зерно украинское, и мы с вас снимем санкции, это ложь, никто этого не делал. И это вам скажет любой матрос, да, не то что там боцман, да, это любой матрос на любом торговом судне вам это скажет. Потому что им-то как раз виднее, потому что они сейчас не зарабатывают ничего. Потому что ничего не понятно. Сейчас дело доходит до того, что как-то у нас в 90-х годах было самовывоз, да? Вот вы купили российское зерно, сами и вывозите. Вот сейчас, да. сейчас уже до этого дошло.
А вот интересный вопрос, можно задать его. Конечно. Вот говорят о зерновой сделке. То есть около 30 миллионов тонн зерна вывозится из Украины. А деньги какие-то вообще платятся за это? Кому эти деньги идут? В каком объеме эти деньги будут перечисляться? Каким образом? Государство Украины или отдельным владельцам, олигархам агрокомплексов?
Нет, государству, конечно, это не государству. Я так думаю, что это... думаю так. Судя по списку стран, да, Испания, Турция, Италия, да, ЕС, этот список, куда поступает украинское зерно, он удивительно совпадает со списком стран, которые поставляют оружие.
Да, это действительно так. Ну, кроме Египта, я про Египет ничего не знаю.
Ну, кроме Египет, это, так сказать, Египет и Китай из этого списка, естественно, выпадают. Но все остальные-то это совпадают, и больше половины зерна идет именно в эти страны. Я думаю, что это в расчет за оружие.
Вы хотите сказать, что это своеобразный бартер, расплата?
Я думаю, что да. Украинское зерно во все времена было разменной монетой. Вспомните, с чего начинались, так сказать, многие войны, и какова была их цель. Это захват украинских земель. Вот. Это... Так что возьмите гитлеровскую Германию.
Ну, знаете, меня поразило. Я 2 месяца назад был в Запорожье, значит, заезжал, смотрел. И это разительный, вот такой контраст разительный. Когда ты пересекаешь границу ДНР, заезжаешь в Запорожье, моментально попадаешь, как раз это было время урожая, когда шла, так сказать, жатва, и попадаешь в эти бескрайние поля пшеницы, ржи, все... ломится, колос наливной такой стоит. Я беседовал с людьми, а люди все работают на этих агрохолдингах. Все эти олигархи от агрохолдингов сбежали, там сидят где-то в Днепре, где-то в Киеве убежали. И люди тоже получают от них некое пособие, получали тогда, для того, чтобы не голодать. И Россия тут же уже платила деньги еще до референдума. И видно, что все возделано. Каждый клочок земли возделан и буквально прям вот ломится от этого урожая. Поэтому, конечно, почва благодатна, территории замечательные для возделания любой сельскохозяйственной культуры. Понимаю, что здесь вкладывались деньги. Поэтому вот согласны ли олигархи с тем, что бартер идет на оружие? Им-то все-таки денежки нужны, а не война. Им нужно масло вместо пушек.
Павел, тут есть еще одна версия, ее как бы никто не подтвердил, но никто и не опровергает. То для того, чтобы вот так развивать сельское хозяйство, а надо отдать должное. Вы совершенно правы, и наблюдение ваше абсолютно точное, что украинский агропромышленный комплекс – это высокоразвитый комплекс, и что без инвестиций, в том числе и внешних инвестиций, так развить до такой степени его просто было невозможно. За счет каких средств иначе? Только за счет внешних заимствований. И есть такая версия, что большинство агропромышленных комплексов и агрохолдингов Украины давным-давно фактически принадлежат внешним инвесторам. Mm-hmm. Вот, собственно, из-за чего рубка-то идет, понимаете? Из-за чего деньги туда вкачиваются в виде вооружений. И вот из-за чего они, собственно, готовы идти до конца. Речь-то идет там, на Украине невозможно, ну, в Украине, на Украине, по-разному сейчас говорят, я продолжаю говорить, как в Советском Союзе говорили, на Украине. Так вот, на Украине нет сейчас точного ответа, в чьих руках, я специально этим вопросом занимался, никто точно не знает, но все делают такие вот, глаза закатывают и говорят, ну, вы же понимаете, что это... Деньги-то оттуда. Угу. Дело в том, что на Украине нет частной собственности, ну, в смысле, так вот, нельзя частным собственникам из-за рубежа напрямую купить землю. То же самое, как и у нас. Ну, за исключением отдельных случаев, да? Там, если это не приграничные земли, там, и так далее, и так далее. Вот. И этот вопрос, он очень горячо обсуждался на Украине. Накануне вот этих самых всяких событий, так сказать, в Украине с Европой и так далее, до Майдана. Значит, этот вопрос обсуждался, очень остро обсуждался, потому что это очень острый вопрос. И тогда через акционерный капитал вот эти деньги, они начали проникать в сельское хозяйство Украины. Через акционерный капитал, то есть они покупали акции, они не покупали землю, понимаете? Они не покупали землю, они покупали акции. А потом олигарх становился дутым, понимаете? После того, как инвестиции пошли, олигарх становился дутым. Поэтому то, что вы говорите, олигархи, не олигархи решают, понимаете? Решает уже внешний капитал, внешнее управление.
Понятно. А давайте посмотрим тогда, как все это скажется на перспективе развития агрокомплексов Украины. То есть... Не приведет ли это к тому, что сейчас это все зерно будет вывезено? Сегодня, я, кстати, сам видел, как сжигались поля, когда обстреливали вот этими, как зажигательные эти самые бомбы во время Великой Отечественной войны, эти фосфорные какие-то ужасные боеприпасы, которыми обстреливали поля, чтобы просто их сжечь. То есть вооруженные силы Украины, ВСУ, обстреливали поля, готовые под жатву для того, чтобы их сжечь, чтобы они не достались никому. Не придет ли это?
Ну, это да, это было еще с сентября. Мы наблюдали еще в сентябре. Это было, и это было умышленно. Это, в общем, по всему интернету это прокатилось. Причем это не фейки. Совершенно.
Я это перепроверял. Вопрос, знаете, какой я хотел задать? Не придет ли это к тому, что вот это второй Голодомор, о котором мы уже начали говорить, вдруг совершится? Ну, понятно, Голодомора не будет в современных условиях здесь, на этой территории. Мы не допустим, мы будем помогать. Но очевидно, что рост цен на продовольствие вырастет. Это будет колоссальный рост. А как это все скажется вообще на внутренней ситуации в Украине? Ведь мы знаем, что... Первый, так сказать, маркер, триггер, который вызывает бунт, это цены на хлеб.
Если цены на хлеб начнут расти, безусловно,
к чему это может привести?
Ну, хочу сказать, что во все времена продовольствие – это было стратегическое оружие. Самое страшное стратегическое оружие, самые страшные угрозы – это даже не угроза смерти, это угроза голода твоих детей. Вот это вот самая страшная угроза. Это у людей сидит в генотипе, в подкорке. Вот. И поэтому люди этого слова очень боятся. Поэтому вы совершенно правы, Павел, потому что не может быть голода в современных условиях, тем более при таких транспортных коммуникациях, при такой логистике, это зерно будет буквально моментально переброшено там, из России или откуда-нибудь еще. или там, мясо там, или еще что-нибудь. Россия уже давно вышла на мировые рынки продовольствия, не просто сырья, а продовольствия. Мясо, курятина и так далее. В том числе растительное масло. Один из крупнейших производителей, второй, по-моему, а сейчас первый уже, в этом году первый, поскольку Украина немножко подвинула свои, так сказать, возможности, Россия становится первым производителем растительного масла в мире. Так что здесь проблем-то вообще никаких нет. Значит, что будет, на мой взгляд?
Да.
На мой взгляд, конечно, будет испуг, конечно, будет рост цен, особенно зимой. Это безусловно. Это будет недовольство населения. Ну, а любое недовольство населения, оно всегда играет против власти. Вот, собственно, вся история. Поэтому я так думаю, ну, мне кажется, что в конце концов население начинает открывать глаза, что происходит на самом деле, когда они смотрят на свои печки, да, которые топились газом, а теперь почему-то не топятся. Потому что разрушена инфраструктура. А если еще и будет с продовольствием проблема, то я думаю, что начнут более интенсивно высказывать свое мнение, потому что украинцы за словом никогда в карман не лезли. Это все у них все-таки в основном аграрное мышление. Это же аграрная страна. Давно, долгое время была, и она и сейчас остается в значительной степени аграрной страной по мышлению. Это такой вот хуторской такой, знаете, это вот такой прагматизм.
Да. Хуторской прагматизм, знаете, для меня это все в хорошем смысле, потому что я в детстве много путешествовал по Украине, ездили мы к друзьям в семье.
Замечательное место.
Сады, которые плодоносят, усыпаны фруктами, вот эти вот полноколосные поля стоят, ржаные, там, овсяные, пшеничные и так далее. Вот я хотел бы сейчас вернуться ко второй части сделки, которая так и не началась. Начнется ли она, непонятно, потому что совершенно верно вы заметили, и на это надо обращать внимание, что нас же интересует и снятие санкций на вывоз нашего зерна, которое рекордно получено в этом году. Нас интересует возможность страхования, в котором нам сейчас отказывают наших судов. Вот эти все вопросы-то. Вообще, вот есть шансы, что они будут решаться в рамках этой сделки? Или нас вот так вот будут морочить, и в итоге сделают так, что мы сами этим, так сказать, урожаем рекордным здесь и засыпемся?
Я думаю, что морочить нам будут продолжать голову, это точно, абсолютно, это очевидно. У них нет совершенно никакого желания, чтобы Россия была конкурентом США или ЕС на мировом рынке зерна. Совершенно нет такого желания. А Россия с нулевых годов, ну, собственно говоря, где-то с 2003 года Россия вышла, как вышла на мировые рынки зерна, так активно начала занимать те ниши и вытеснять с этих ниш, так сказать, США, Францию и вообще весь ЕС. Из Северной Африки практически Францию-то подвинули наши зерновики. Причем спокойно и за несколько лет. И качеством, и ценой. Потому что и цена была ниже, чуть ниже, чем у французов, и качество было выше. Потому что это российское зерно, так скажем. Да, у нас культура земледелия так сказать, высокая. А во Франции все-таки, хоть и культура земледелия высокая, но там земель уже таким, так будем говорить, экологически чистых уже и не осталось. Потому что все практически выжжено уже, так сказать, химией. Потому что невозможно получать такой урожай, не возмещая его. Урожай по 90 центнеров требует возмещения земле того, что из нее взяли. Вот. И поэтому российское зерно очень котировалось на мировых рынках, особенно в Северной Африке. Так что я так думаю, что все будет хорошо.
Вот на этой ноте все будет хорошо. Мы вынуждены, да, программу завершать.
Очень оптимистично. Я тоже считаю, что все будет хорошо.
Очень оптимистично, да. Напоминаю, это программа адвоката, писателя, телеведущего Павла Астахова. Не судите сами. У нас на связи со студией был кандидат экономических наук, редактор телеканала «Сельский час» Игорь Абакумов. Спасибо за разговор.